Дорогие друзья, приветствую вас, это Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня у нас 30-я часть. Кроме того, была еще одна такая маленькая книжка «Горница» за 5 центов, вспоминает она. Они считали, что мы сможем найти 5 центов на духовное чтение. Они настаивали, что мы должны читать ее обязательно, каждое утро. Не было ни одной маломальски приличной ванной комнаты иеевца, где бы не лежала эта книжка. И если вы обнаруживали, что она не открывалась в течение какого-то времени, вы сразу же начинали подозревать этих людей. Боб Е. из Акрона вспоминает, что другой популярной книгой в то время была «Величайшая вещь в мире» Драмонда. Этой книгой, так же как и горницей, снабжала иеевцев мать Г. Хотя в то время было более чем достаточно различных материалов для чтения, существовала реальная потребность в литературе, адресованной специально алкоголикам. И среди всех проектов, обсуждавшихся Биллом и доктором Бобом, госпиталей, оплачиваемых миссионеров и так далее, самым насущным была книга, работа над которой была начата в мае 1938 года. Первые две главы были завершены уже к июню 1938 года, когда Билл прислал Бобу письмо, спрашивая его, что ты думаешь об образовании благотворительной организации с названием «Анонимные алкоголики». Одно время это название предполагалось только чтобы обозначить авторство книги. «Одна сотня мужчин», написанной анонимными алкоголиками. Среди других предлагавшихся названий были «Выход», «Гавань», «Наступает рассвет», но название «Анонимные алкоголики» уже бытовало, хотя и ограничено для обозначения сообщества. Ссылки на него могут быть обнаружены еще в 1937 году. В этом же письме Билл предлагал, чтобы Анна написала одну главу книги сама. «У меня ощущение, — писал Билл, — что Анна должна написать главу, которая станет портретом жены. Ее скромность и стремление оставаться в тени, возможно, и были той самой причиной, по которой она главы не написала». Луис также не написала главы в книгу, правда, ее об этом не просили. Когда она сама предложила это сделать, Билл сказал: «О нет, она должна быть в том же самом стиле, что и вся книга». Недавно Луис сказала: «Это задело меня навсегда, и я до сих пор не знаю, почему Билл не предложил мне ее написать, хотя я больше никогда к этому вопросу не возвращалась». Билл сам написал главу, которая вышла под названием «К женам», а Мария Б., жена одного иеевца из Кливленда, написала свою личную историю в разделе «Истории» первого издания. Билл Е. вспоминает, что Билл начал присылать черновики в Акрон. «Мы не показывали их слишком большому количеству людей», — рассказывает он. «Я был одним из немногих избранных». Он вспоминает, как они читали и правили эти черновики вместе с Доком в его гостиной. «Мы воспринимали книгу очень серьезно и благоговейно трепетали от сознания, что она начинает обретать форму». Однако, по воспоминаниям Дороти, Билл писал главы, показывал их иеевцам в Нью-Йорке, а затем присылал в Акрон. «Мы читали их на собраниях в Акроне. Затем мы отсылали назад свои комментарии и исправления». В этом есть некоторые несовпадения, так же, как и в отношении очень многих других событий, происходивших в те ранние годы. «Это было примерно так, как если бы мы все стали свидетелями аварии», — говорит один иеевец. «Это была одна и та же авария, но мы все видели ее под разными углами». Возможно, доктор Боб показывал первые главы лишь некоторым, а позже, по мере того, как книга пополнялась, давал ее уже большему числу участников. Или, например, сначала он давал ее читать лишь некоторым избранным, а затем передавал для ознакомления остальным. «Я никогда не забуду то время, когда вышла пятая глава», — вспоминает Дороти. «Наша пятая глава. Я всю ночь провела у Смитов, и мы с Анной сидели и читали ее до 4 утра. И мы думали, теперь это то, что надо. Теперь она действительно привлечет к нам людей». Билл со своей стороны продвигался с написанием книги, но получить истории, написанные в Акроне, оказалось делом непростым. А эти истории были жизненно важны, поскольку большинство случаев выздоровления произошло именно там. Одна проблема состояла в том, что кое-кто из иеевцев отказался участвовать в написании книги. Они считали, что это коммерческий проект, которым он в действительности и являлся, но лишь частично. Книга должна была прежде всего придать большую известность движению, но также обеспечить доход Биллу и Доку, а также деньги, необходимые для создания офиса, через который можно было бы связаться с алкоголиками в отдаленных местах и помочь им в их выздоровлении. Джон и ЛГР вспоминают одного парня, который заявил, что он напился из-за книги. Интересная редакция, учитывая, что главной целью книги было сделать людей трезвыми. Ему пришло в голову, что Док и Билл собираются получить кучу денег и захотел получить свою долю. Никто не обратил на него никакого внимания, и он так разозлился, что пошел и напился. «Это все жульничество с самого начала», — говорил он. «Эти парни просто парочка обманщиков из Вермонта. Они знали друг друга. Когда Билл впервые приехал в Акрон, он знал, что встретится там с Бобом». Дороти С.М. вспоминала участника, который собирался написать свою историю в книгу, а затем сказал, что это все выдумка. Он изъял из книги свою историю, а затем снова поместил ее туда. «Это был лишь один из примеров действительно серьезных споров, через которые нам пришлось пройти», — рассказывает она. «В какой-то момент мы даже думали, что вся акронская группа может развалиться из-за этой книги». То же самое происходило в Нью-Йорке. Билл Уилсон утверждал, что в Акроне была гораздо большая поддержка этой книги и 12 шагов, которые она представляла, чем это было в Нью-Йорке, где рукопись стала центром горячих дебатов. В той ситуации Билл, возможно, думал, что его часть плиты была горячее. Было так много споров и столько ответного ворчания, пока удалось убедить людей написать истории, вспоминает Дороти. Время поджимало, но истории для книги все еще не были готовы. Примерно в это же время Боб Смит пришел к нам домой и рассказал, что он отыскал бродягу где-то в трущобах Акрона, который раньше был знаменитым газетным репортером. Теперь он продавал масло для волос, а в промежутках попрошайничал. «Это был Джим С.», — продолжает Дороти. «Боб поместил его в госпиталь и сказал, что если нам удастся привести его в порядок, он поможет нам с написанием историй». Джим протрезвел и помог людям из Акрона и Кливленда написать свои истории. Он ходил за ними по пятам, чтобы получить от них написанные на бумаге истории, и сидел около них, пока они писали. Затем он их переписывал, но всегда был очень осторожен, чтобы сохранить колорит, рассказывает Дороти. Джим был настоящим одиноким волком, высоким и худым, и не выглядел очень здоровым, вспоминает Сью Уиндоус. Он зашел уже довольно далеко, прежде чем пришел к нам. Я собиралась в бизнес-колледж, и мне нужна была практика машинописи. Поэтому я печатала некоторые из этих акронских историй. Самое смешное – это то, что я так и не прочитала большую книгу до 1975 года. Прочитала ее 3 года назад. Люди стали просить меня прийти на собрание, и я подумала, что неплохо было бы узнать, о чем же все-таки идет речь. Еще больше иеевцев обратились ко мне в последнее время, потому что я папина дочь. Они хотят узнать о первых днях. Я и не мечтала о том, что движение вырастет так сильно. Если у алкоголиков в Акроне были свои проблемы, связанные с большой книгой, то у членов Оксфордской группы этих проблем было еще больше. С одной стороны, у них было мнение, что это коммерческий проект. Другой причиной, из-за которой они были сильно разочарованы, было то, что в книге совсем не упоминалось об Оксфордской группе. Более того, 12 шагов заменили собой 4 абсолюта, о которых также не было упоминания в книге. Выдвигались разные причины, объясняющие отсутствие упоминаний об Оксфордской группе. Одной из них называлась та, что иеевцы вынуждены были избегать впечатления, что они связаны с какой-либо религиозной или духовной группой. Как заявил Билл в разговоре с Т. Генри, целый ряд католиков пришли в ИИ в то время, и поэтому мы не могли выразить Оксфордской группе признательность в той мере, в какой они ее заслуживали. Он ссылался также на различия в методах и подходах. Была еще одна причина, которая никогда не упоминалась публично. Фрэнк Бахман, основатель и лидер Оксфордской группы, не только пытался влиять на дела в политике и бизнесе на международном уровне, но, по мнению некоторых, сочувствовал Гитлеру, что следовало из получившего широкую огласку интервью, взятого у Бахмана в 1936 году. Разделение и Оксфордской группы уже произошло в Нью-Йорке в конце 1937 года, но отсутствие упоминания о группе в книге привело к усилению трений в Акроне, где и Оксфордские группы были все еще достаточно близки, несмотря на возрастающие разногласия. Как Билл однажды об этом выразился, в Акроне местные ЭЭФцы были членами Оксфордской группы, или, по крайней мере, многие из них так думали, до выхода книги в 1939 году. Не только книга, но и само сообщество получило название «Анонимные алкоголики». Мы сознательно покинули Оксфордскую группу, причем здесь, в Нью-Йорке, гораздо раньше. И хотя более старые участники в Кливленде или Акроне понимали, что это уже была не Оксфордская группа, мы сохраняли это название до тех пор, пока собрания проводились в доме Т. Генри Уильямса. Дорогие друзья, мы закончили чтение 30 части и одновременно закончили чтение 11 главы. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.